Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Это последняя наша передача в пятницу вечером, которую мы посвящаем выборам. Ну, я не знаю, может быть, будет следующая передача еще в пятницу, может быть, мы обсудим результаты. Но, как я вам обещал, мы возвращаемся в нашу нормальную сетку. Пятница вечер — это будет у нас гуманитарная, культурная программа, где я с удовольствием поделюсь с вами более приятными новостями, более приятными сообщениями из Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, что у нас будет всегда повод. Пока я вас приглашаю завтра в 14:00. Мы с вами поговорим о замечательном американском гитаристе Рае Кудере. Я вам расскажу о его, так сказать, жизни. И, конечно, послушайте его замечательную музыку, его исполнение. Очень своеобразный человек. Он до сих пор, слава богу, жив-здоров. Гастролирует. Ему, правда, уже 77, по-моему, лет. Он достаточно в возрасте. Но, тем не менее, вот такой вот патриарх остался еще. Человек, который сохранил потрясающие традиции блюзовой, кантри-музыки. Собственно говоря, самое последнее дело о музыке разговаривать. Завтра в 14:00 жду всех вас. А мы возвращаемся к нашим, ну, в буквальном смысле слова, баранам. То, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, это, конечно же, последнее, что называется, перед смертью. Но я в кавычках говорю «смертью», хотя, если это в отношении Дональда Трампа, то, к сожалению, это все только-только усиливается. И, по мнению очень многих же наблюдателей, что попытка номер 4 не за горами. Почему? Трамп потихонечку вырывается вперед. А это, как мы с вами знаем, в силу определенных причин, абсолютно недопустимо для тех, кто действительно сейчас верховодит в Соединенных Штатах Америки. Я вам приводил уже эти цифры по поводу триллионов долларов, которые ничем не обеспечены. С приходом Трампа, как они считают, это все рухнет, а этого они допустить не могут. Хочу повторить свой тезис: с Джона Кеннеди за меньшее убрали. Так что надеемся, что все-таки это все дойдет до нормального электорального цикла, хотя гарантировать что-то сейчас просто уже нельзя. А пока наши кандидаты, это Камала Харрис и Трамп, они, что называется, как вот я говорил, перед смертью не надышатся. Камала Харрис сейчас в турне, посетила небольшой город Джейнсонвилл в Висконсине. Я хочу напомнить, что Висконсин — это колеблющийся штат. Там нет таких предпочтений явных. Вот. Ну, а Дональд Трамп, он у нас в Мичигане, в Уоррене. Я напомню вам, что Мичиган – это вотчина в очень большой степени очень многих исламских организаций, американских исламских организаций. Я надеюсь, вы понимаете, что это, безусловно, это люди, которые очень пристально, я так мягко скажу, очень пристально следят за тем, что происходит на Ближнем Востоке. И, тем не менее, Трампу, несмотря на его безоговорочную поддержку Израилю, он получил рекомендации со стороны мусульманских организаций, в частности, Американского Исламского Союза, я могу ошибиться в аббревиатуре, вот, и он неожиданно получил, собственно говоря, вот, как говорится, так называемый эндорсмент, рекомендацию голосовать за него, и поэтому Мичиган — это была вотчина, конечно, в очень большой степени демократов. Я хочу напомнить, именно из Мичигана избралась небезызвестная и очень одиозная конгрессвумен, так называемая Иман, это та самая, которая в национальном костюме Сомали, она сама из Сомали, сама она мусульманка, кстати, и поэтому тем более удивительно, что люди, которые, собственно говоря, может быть, еще несколько лет назад выбирали ее, сейчас отдают свое предпочтение ее, ну, так сказать, полному тотальному оппоненту, человек, который придерживается принципиально других позиций. Но это факт. Ну, правда, там было очень много скандалов. Иман была уличена в том, что она вышла замуж за своего брата. Она говорила, что это не настоящая была женитьба, это чтобы дать ему грин-карту. Ну, конгрессвумен фактически подлогом занималась. Так что такая одиозная очень, скажем так, особа. Я думаю, что это в какой-то степени и сыграло то, что предпочтения мичиганцев изменились немножко. И Трамп сейчас вот это использует очень, как говорится, очень уверенно и пытается, так сказать... Вообще, вот его стратегия, она достаточно достаточно такая, знаете, мне импонирует. Он ездит в те места, где раньше это было, ну, что называется, логово демократов и либералов. Чего стоит одно только это его представление в Madison Square Garden, где он, не побоявшись ничего, собрал десятки тысяч человек. Там 20-30 тысяч было, по-моему, внутри, 10 тысяч было наружу. То есть, так сказать, огромное количество людей пришло, которые его, собственно говоря, поддерживают. Так, у нас уже полная линия, давайте я отвечу, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, у меня несколько вопросов.
Да, здравствуйте.
Вот, дайте мне время, чтобы задать. Первое, я что-то перестал понимать Дональда Фредовича, когда он говорит, что вот это именно я взорвал северные потоки. Но это был сентябрь 2022 года. Кто он был в это время? Что он там лично приплыл, там привез с собой бомбу там, и устроил эту диверсию? То есть, что он имел в виду, когда он это сказал?
Так.
Вот. Второе, значит, вот я не понимаю его агитационные методы, когда вот он с этим мусоровозом, вот он бы еще в фекалиях бы вымазался и сказал, вот я, так сказать, отброс там, типа, вот посмотрите на меня. Зачем он это делает? Что эти вот утром сказали, что он как-то хочет там шоу какое-то устроить, но это дурацкое шоу-то. Вот, и самое главное, вот Камала, она сейчас вот делает ровно то, что я постоянно говорил, надо на светлых моментах жизни, то есть вот она говорит, вот Трамп, он все время про врагов вам говорит, вот, а я говорю про светлое будущее. Mm-hmm. Вот, можно как-то вот ему сейчас...
Ну, можно, давайте я попробую ответить, да, я понял. Значит, первое, то, что касается, как вы говорите, вот это мусорное шоу, то, что он устраивает, то, что... Американцам нравится, понимаете? Это для нашего, как говорится, глаза, нам сложно представить лидера нашей страны, который там торгует гамбургерами, тем более делает их в гамбургеры, а потом он убирает мусор. Вы должны это понимать в контексте. Для Америки это нормально, это колоссально имело успех. Как это ни странно. Поэтому, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, я думаю, что меньше всего он думал о нашей аудитории, Дональд Трамп, когда делал это. Это очень хороший ход, и ему подсказали его политтехнологи, он это отыграл. Потому что противоположная сторона называла его сторонников мусором, ну и вот он, собственно говоря, как говорится, называйте меня грозным, так буду грозным. Поэтому в данной ситуации это совершенно ясно понятно. Теперь то, что касается Северного потока. То, что касается Северного потока. Значит, это уже стало такой, знаете, традицией, когда тот или иной претендент на какую-то должность, особенно во время электорального процесса какого-то, они начинают, ну, буквально воровать какие-то поступки, какие-то действия. Потому что, конечно же, Дональд Трамп никакого отношения к подрыву, так сказать, там, водопровода он не имел и не имеет. Дело в том, что в оригинале Трай сказал, Трамп сказал «I destroyed». То есть это вот глагол «я разрушил, уничтожу». Но сейчас уже они, как говорится, откатывают это назад и говорят, что в том смысле, что Трамп способствовал экспорту, дополнительному экспорту газа в Европу, заменил его. И вот таким как бы способом он уничтожил экономически, финансово, как он думает, по крайней мере, он уничтожил вот этот Северный поток. Значит, то, что касается непосредственно участников этого взрыва, я адресую вас к интервью Владимира Владимировича Путина Такеру Карлсону, где вот на такой же прямой ответ, какой сейчас вы задали, а как вы сами понимаете, наш президент гораздо более информирован по отношению того, кто и что, и каким образом там что-то происходило. Он сказал, вы это сделали, и указал на это. В данном случае он имел в виду администрацию Байдена. Я от себя хочу добавить, что было специальное заседание, Байден был проинформирован об этом, Байден одобрил это. Кстати, Камала Харрис по какой-то причине на этом заседании не было. И это все было отдано в руки спецслужб, которые потом стали разыгрывать вот этот кардебалет под названием «Учение НАТО над газопроводом», с одной стороны, а с другой стороны, вот эта, так сказать, небезызвестная яхта, которая там была снята какими-то любителями-аквалангистами, и которые, значит, там учинили все это, ну, там, с их слов. Так что это детский сад, конечно. Так что сделали это администрация Байдена, Трамп здесь, как говорится, ни при чем, но вы понимаете, ну очень хочется чужие лавры же как-то, понимаете, вот захватить. Вот рассказать так, я разрушил, так сказать, там, саму вот идею там этого Северного потока, допустим, да? Ну, вот так. Я хочу вам привести другой пример, потому что Камала Харрис и Байден, они, собственно говоря, не очень далеко. Особенно Камала Харрис. Она тут у нас недавно договорилась до того, что это она строит стену на южной границе. Что это Трамп разрушил границу. Да это же, простите, это было... ну, я не знаю, так сказать, таким знаковым, скажем так, событием в жизни президента, если он войдет в историю, человек, который начал строить и не закончил, не успел вот эту знаменитую южную стену по мексиканской границе. И сейчас она говорит, ее несколько раз спрашивали, она говорит, послушайте, вы же критиковали Трампа, как же вы сейчас говорите, что это вы сделали? Она говорит, ну, это было совершенно другое, я говорю о другом, короче, оправдание. Предвыборная риторика, уважаемый радиослушатель, привыкайте к этому. В данной ситуации, я думаю, вы прекрасно понимаете, что здесь каких-то, какой-то здравый смысл, уж тем более правду, найти невозможно. Теперь, то, что касается, вы, по-моему, третья ваша часть была, вы сказали, что почему вот он так действует, а Камала Харрис действует более как бы продуктивно, на светлые стороны. Вы понимаете, в чем дело? Это, конечно, хорошо быть, как говорится, как они это называют, американцы, positive thinking, да, это думать позитивно, настроить себя на позитив. Но, простите, позитива этого нету. Этого нету позитива. Сейчас вышли последние данные по рабочим местам, так сказать, полный провал. Обещали сотни тысяч, там еле-еле 12 тысяч рабочих мест новых, так сказать, создали. Это экономика, это инфляция, это цены, это преступность. Я хочу вам, кстати, сказать, в продолжение нашей темы, на базе Миссури, где была убита служащая, она сапером была, это Сара Рок, я вам говорил в прошлой передаче о ней, и там я хочу сказать, что ее убил ее сослуживец, на почве политических противоречий. Вы понимаете, в чем дело? Вот это беспрецедентные вещи происходят. Солдаты, там, ну, значит, там кто-то был либерал, кто-то был консерватор, и вот они, как говорится, не поделили. Он, так сказать, буквально задушил потом, так сказать, там, то ли задушил, пырнул, задушил. В общем, зверски совершенно поступил. Маленькая, щупленькая девочка, она была сапером, она была кинологом, то есть она с собакой, так сказать, вот. Она была инструктор собаки по поиску мин. То есть там не какая-то такая, знаете, там операция, оперативная единица. То есть там расправиться с ней, к глубокому сожалению, было очень легко этому бугаю. Вот. И выбросил на помойку там же на базе. Не было такого, вы понимаете? Ну, не было таких вещей в Америке. Тем не менее, вот сейчас, пожалуйста. Я надеюсь, я ответил. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Ну, вот, наверное, позитивизм Харрис в том, что она, когда говорит без суфлера, это сплошное пустословие и бред.
Да.
Да, ну вот смотрите, почему такой большой отрыв у букмекеров, что Трамп намного опережает у букмекеров Харрис, при том, что, в принципе, они идут ноздря в ноздрю и по выборщикам, и по процентам. Но вот такая разница с букмекерами получается в пользу Трампа. И еще, все-таки, как вы думаете, социальные столкновения после выборов, ну, сторонников двух кандидатов, они произойдут в США? Спасибо.
Я понял, да. Значит, по поводу букмекеров, те, кто, как говорится, принимает ставки вот в этой игре, это отдельный совершенно бизнес. Я не буду сейчас притворяться, что я все прекрасно понимаю, но я хочу вам сказать такую вещь, что иногда ставки принимаются и, что называется, против ветра и по ветру. В данной ситуации там логику отследить азартной игры, но это бесполезно. Абсолютно. И там какие-то другие факторы. Я не настолько компетентен, чтобы объяснить в целом. Но я хочу сказать, что, давайте так скажу. Значит, ставки, которые сейчас принимаются в ту или иную пользу, они ничего общего не имеют с так называемыми реалиями, которые существуют в Америке. Они просто не учитываются. Они смотрят на конъюнктуру, они смотрят на общее состояние. Они смотрят не на то, что действительно происходит, какие процессы происходят, которые могут повлиять на выборы. Они смотрят на то, как это воспринимается. То есть это может быть какая-то абсолютно негативная, допустим, вещь, но у нее будет какая-то позитивная реакция. Вот, кстати, наш уважаемый радиослушатель перед этим, он позвонил и сказал, ну что же это там, какой-то мусорщик, там президент ходит, убирает. То есть вот вы представьте себе, что если бы наверняка такие есть, допустим, в Америке, то есть они бы, наверное, восприняли, допустим, это так, но букмекер смотрит, что по прессе, по опросам людям это нравится. И он тогда, соответственно, делает вывод и делает корректировку в ставках. Так что здесь это вот, с моей точки зрения, именно вот это имеет значение. Так, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, вот я сочувствую тем американцам, у которых достаточно высокий культурный уровень, которых коробит очень низкая политическая культура обоих претендентов, и которые, например, в силу своей высокой образованности, понимают, что и тот, и другой – это пустышка, которая ничего не принесет хорошего в стране. Вот в этой связи мне вопрос. Скажите, вот по предыдущим выборам, и, может, какой-то прогноз сделать на это – сколько американцев из чувства протеста против таких вот вещей вообще, в принципе, не голосуют? Спасибо.
Спасибо. В среднем не голосует от 40 до 60%. 50%, это где-то половина, вот как правило, такие средние цифры усредненные. Второй момент. Я бы не был так категоричен, уважаемая радиослушательница. Я бы не был так категоричен. Дело в том, что я ничего не хочу говорить о команде, так называемой команде Камалы Харрис. Там действительно я просто не вижу никого. Но я хочу вам сказать, что в отличие от 2016 года, Дональд Трамп, на мой взгляд, подготовился. Мы видим в его команде, с моей точки зрения, лучших, вот на данный момент лучших, это не значит, что они самые лучшие, но то, что сейчас может предложить политический истеблишмент, Дональд Трамп собрал под свои знамена. Роберт Кеннеди-младший, во-первых, потрясающее выступление, очень умные, очень четкие мысли по поводу России, по поводу Украины. Вивек Рамасвами, он, кстати, вместе с Дональдом Трампом убирал мусор. То же самое, это безусловно будущее. Это. Кари Лейк, бывший сенатор, бывшая журналистка, бывший конгрессвумен из Аризоны, тоже потрясающе. Кристи Ноем, губернатор Южной Дакоты, я убежден, что она будет. Моя любимица, конечно, Тулси Габбард, она тоже участвует в этом, как говорится. И самое главное, я думаю, то, что сумел сделать Дональд Трамп, я думаю, что о нем это скажут, это, конечно же, вице-президент Венс, который, с моей точки зрения, это будущее американской политики. Это блестящий оратор, умница, парень, действительно из низов поднялся. Человек, так сказать, придерживающийся традиционных ценностей, верующий человек и семьянин. Так что я не соглашусь по поводу Дональда Трампа. Если говорить о команде, мне кажется, что там есть команда. И там будет выбор. И больше таких недоразумений в виде бывшего вице-президента Пенса или бывшего госсекретаря Помпео, предателей, на самом деле, самых натуральных. Я уже не говорю, допустим, о такой мадам республиканской, как Лиз Чейни, которая просто, так сказать, предательница всего, что только возможно. Я думаю, что у Трампа собирается очень достойная команда, и я думаю, что, по крайней мере, вот этого безобразия и этого позора, который сейчас экстраполируется этой администрацией, я надеюсь, что Америка избежит, тогда с ней будет, она будет более предсказуема, и мне кажется, будет легче устанавливать отношения. Но, сказав это все, я хочу еще раз сказать. Наш выбор, если говорить о нас, вот вы здесь спрашиваете, кто победит, за кого бы вы голосовали, я... Наш выбор в Америке – это русофобия против антироссии. Там никакого, так сказать, дружеского отношения, партнерского какого-то, уж тем более союзничества, там ничего этого нет в помине. Трамп – это антироссия, но это не русофобия. Так что вот с этой, то есть Трамп не будет, мне так кажется, не будет преследовать наших дипломатов, не будет отбирать здания наши там и так далее, не будет вот этой вот мелочевкой заниматься, подленькой такой. Вот. Конечно, будет поддерживать в какой-то степени Украину или то, что от нее останется. Конечно же, будет поддерживать Израиль до конца, пока это. Конечно же, будет, ну, что называется, бодаться с Китаем там, да. Но, по крайней мере, он предсказуем, и он в данном случае действительно один из немногих, кто ведет себя, ну, более-менее профессионально. Но это мое мнение. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Вот поскольку фальсификация выборов в США очень велика, а это значит, что подготовка к фальсификациям осуществлена заблаговременно. Да. Скажите, имеется ли, на ваш взгляд, основание утверждать, что все относительно победителя на выборах уже определено за кулисами, или вероятность того, что планы исказить и результаты выборов будут нарушены, тоже велика в связи с организованным противодействием фальсификациям? Спасибо.
Я понял. Сергей Алексеевич, ну, я вас адресую, вы наш постоянный слушатель. Я неоднократно в течение этого всего года, я говорил, что с того момента, когда профсоюз почтовых работников и профсоюз учителей получили колоссальные вливания денежные от спонсоров Демократической партии самыми разнообразными путями, то это, безусловно, вопрос о фальсификации, о том, что это будет сделано в пользу либералов, он решен абсолютно точно и конкретно. Уже сейчас... Техас, Флорида пытают себя, Десантис губернатор, Эбботт губернатор Техаса, они пытаются обезопасить, они предупреждают, они настраивают силовые структуры, чтобы не допустить этого. Но то, что это будет со стороны вот этих вот почтовых работников и учителей, которые пересылают бюллетени, а учителя в школах их сортируют, это не вызывает никакого сомнения. И в данной ситуации есть только один, скажем так, момент, который, ну, скажем так, играет в пользу республиканцев-консерваторов. Но это предупреждение убежден, значит, так сказать, как-то обезопасен. То есть они уже, республиканцы знают уже точно, что это будет. И они тоже, соответственно, готовятся, ресурсы у них для этого есть. Ну, поможет им это или нет, посмотрим. Но такой наглой подтасовки, как было в 2020 году, я надеюсь, они смогут избежать. Потому что мы же сами прекрасно понимаем, что вот эти протесты около Капитолия, они же не на пустом месте были. Американцы же, которые ходили на эти вот участки, они же видели эти карусели, они видели эти кипы абсолютно левых, простите, таких бюллетеней, которые вносились, так сказать, этими сердобольными учителями, которым, так сказать, это было проплачено. Ведь не просто так люди пошли штурмовать Капитолий там впервые за 200 лет, потому что такое наглое было, наглый такой обман был, что уже, ну, не терпели это американцы, не смогли это стерпеть. Так что здесь это серьезное дело. И вот к вопросу о том, вы спрашиваете, а будет ли, допустим, социальное напряжение, будут ли социальные столкновения, ну, конечно, будут в той или иной форме. Половина страны будет праздновать, половина страны будет голосовать. Так что... Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
А я Александр. Слушайте, ну, Рафаэль, да. Но вы что, считаете... что вот эта вот элита республиканской партии, которая вокруг Трампа, которая, в общем-то, и в Конгрессе, и в Сенате, она не русофобская, это как раз она-то и русофобская.
А скажите, что Тулси Габбард говорила русофобского? Можете привести пример?
Вот он хороший. Ой, вот про него я вообще ничего не говорю, но он
это
там
она,
новый.
Это она.
Слушайте, ну она вообще там где-то сбоку стоит, по-моему.
Она сбоку стоит.
В их табеле о рангах.
Она сбоку стоит. А Вивек Рамасвами, а Роберт Кеннеди-младший? А Венс,
он вообще к республиканской партии... не имеет, как бы.
Я хочу вам напомнить, спасибо за звонок, я хочу вам напомнить, что Вивек Рамасвами был претендентом на президентский пост от республиканской партии. Давайте мы... Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да-да-да, я считаю, что президент убирает все на столе. Голосовать нужно вовремя и за кого хотите. Никакого наглого обмана это вообще не причиняет. Обманов таких нету. Желаю вам удачи и живите спокойно.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Очень хочу узнать, какие средства массовой информации вы читаете, что у вас такое очень благодушное мнение обо всем этом. Я вам завидую. У меня такой уверенности нет, простите. Я немножко здесь пессимист. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Ну вот вы говорили о Трампе, но вот десятки высказываний Трампа было о том, что он, в отличие от демократов, не хочет допустить ядерной войны, ядерного конфликта
да.
с Россией.
Да. Что ему... Любой войны он не хочет допустить. Он говорит, любой войны да. не хочу допустить. Угу.
Да, по большому счету ему плевать на Украину. Но он, во всяком случае, не хочет больше давать денег.
Совершенно верно, да.
Да, вот в этом плане все-таки объективно для многих решений, ну, для решения хотя бы проблем с украинским кризисом и вообще выходом из тупика в российско-американских отношениях, но мне кажется, Трамп явно нам выгоднее для России.
Ну, это выгоднее, вы совершенно справедливо говорите, но я еще раз хочу, спасибо за звонок, я еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, я сейчас здесь не собираюсь, так сказать, там, агитировать, что называется, за, там, Трампа или это, я еще раз хочу повторить, наш выбор, он настолько ниже плинтуса наши отношения с Соединенными Штатами, что мы сейчас с вами здесь, слава богу, говорим, если победит претендент, который проповедует антироссийскую внешнюю политику и, так сказать, собственно говоря, это его тренд, это его, собственно говоря, направление. То есть, вот да, вот настолько это все. Это тот самый случай, простите меня, когда мы говорим убийца или вор. Но мы с вами, конечно же, говорим, ну да, вор все-таки получше, все-таки не убит. Это из этой категории. И я не, так сказать, я хочу вам сказать, за сколько, так сказать, больше 40 лет, чем я занимаюсь этим делом, такой ситуации не было в... Мы выбирали все-таки другие вещи. Были разрядка, были какие-то, так сказать, там соглашения, какие-то договоренности, Хельсинки, Рейкьявики были, Женевы и прочее. Сейчас вообще об этом не говорит. Мы сейчас говорим, войны бы только бы не было. А те, другая сторона, это про войну. Я сейчас приглашаю вас послушать вместе со мной интереснейший выпуск новостей, потом продолжим про США.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Передача «Америка Лайт», радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем нашу передачу про Америку, принимаю ваши вопросы. Максимально стараюсь, по крайней мере, это сделать. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Рафаэль, уважаемый, я задавал этот вопрос еще в прошлую пятницу. Николай нам пишет: вы, наверное, как-то не заметили, а был ли прецедент в истории США, когда человек становился президентом на один срок, затем проигрывал выборы, а потом снова баллотировался на пост? Не было, на моей памяти тоже не было, и вы не зря, не случайно, что вы покопались, не нашли. Нет, такого не было, чтобы потом человек как бы возвращался после этого. Такого я тоже не припомню. Не такая большая история, но этого, как говорится, нет. Так, как вы думаете, кто будет новым послом в США от нашей страны? Это будет зависеть от того, как будут складываться отношения. Если это будут, такие, знаете, убитые уже отношения, о которых я уже говорил, то это будет какой-то такой проходной, скажем так, человек, который, будет поддерживать, скажем так, этот огонечек. Если будет повестка, если мы начнем диалог, если Трамп инициирует все-таки диалог, вы сами понимаете, для того, чтобы готовить встречу на высшем уровне, обсуждать вопросы на высшем уровне, нужна колоссальная дипломатическая подготовка. И здесь роль посла нашего в Соединенных Штатах, она будет играть ключевую роль, как и министра иностранных дел. Тогда я убежден, что мы с вами увидим очень авторитетного человека. Я даже думаю, что если победит Трамп, и если будет Трамп хотя бы на 50% выполнит свои обещания по поводу прекращения войны, по поводу установления отношений, как он говорит, у него хорошие отношения с Путиным и все такое, то значит, я думаю, что даже будет, наверное, такой вариант, кто-то из заместителей министра иностранных дел станет послом. Вот могут выбрать, вот в таком ключе даже могут сделать. То есть это будет очень серьезная политическая фигура. А если это будет, опять же, вот такая русофобия, ну а что тогда тратить силы-то? Я бы вообще бы тогда выпускникам ГИМО бы какого-нибудь послал бы туда, парень бы стоял бы там, штамповал бы эти визы всем, кто хочет к нам приехать. Ну а политическим дискуссии, о политической повестке можно будет, к сожалению, забыть. Ну, надеюсь, одумаю. Так, Степан пишет: Рафаэль Никитич, здравствуйте. Если есть ресурс на фальсификацию, то зачем было стрелять Трампа? Это ждало им еще больше авторитета. Значит, Степан, дело в том, что вот так называемое глубинное государство, оно действует в разных направлениях. И те, кто организовывают подтасовки, это одна структура, которая подчиняется там, соответственно, определенным. А те, которые организуют вот эти заказные убийства, это другая структура. А в данном случае это, собственно, чисто как раз американский способ. Они ставят на все. Они ставят фишки на абсолютно все, как говорится, ставки. И они какая-то стрельнет. У них здесь они, знаете, вы посмотрите, как они покупали, допустим, этот так называемый истеблишмент Украины. Порошенко, Яценюк, Зеля, там остальные всех купили. Всех купили, ни одного не оставили. Зачистили всю поляну. Так они и здесь действуют. Так, Григорий пишет: а республиканец Арнольд Шварценеггер за Харрис, но Маска за Трампа. Ну да, Шварценеггер — это вообще его обращение недавно было. Это, конечно, мерзость еще та, так сказать. Он обратился, так сказать, по поводу специальной военной операции. Но у человека немножко снесло крышу, с моей точки зрения. Трудно говорить, человек уже восьмой десяток. Халдей пишет: а куда делась Сара Пейлин? Сара Пейлин живет, процветает. В этом году 60 лет исполнилось, многодетная мама, очаровательная женщина, но никакой политик. В 2008 году баллотировалась с Маккейном в качестве вице-президента. Но такая, знаете, этот вот Харрис, она не миленькая такая дурочка. Не хочу оскорблять женщину. А вот Сара Пейлин, это она очаровательная такая, знаете, вот такая очень непосредственная, так сказать, женщина. У нее спрашивали, я помню: скажите, а вы, так сказать, кого знаете из отцов-основателей? Она говорит: я всех знаю, я к ним очень хорошо отношусь. А вы скажите, можете кого-то особо выделить? Она задумалась. Вы знаете, я не могу кого-то особо выделить. Вот, но я их всех очень люблю и уважаю. Они создали нашу страну. Вот такая вот Сара Пейлин. Вот. То есть она не могла назвать ни имя Джорджа Вашингтона, она не могла назвать имя Франклина, она не могла назвать имя, соответственно, Адамса там и так далее. И, такая милашка была, понимаете, она не вредная была. Так сказать, волей судеб, губернатор Аляски, кстати, была. Такая вот была Камала Харрис, только со знаком плюс. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва. Мне кажется, Трамп будет достаточно бессмысленным президентом, угу. учитывая тот путь, который ему пришлось пройти к президентству, он будет заниматься двумя вещами. Это местью, самодурством, ну и третье, наверное, самолюбованием. И вся надежда только на его вице-президента, которому действительно нужно себя показывать и что-то делать на свое будущее.
Угу. Ну, я понял, может быть, да, но и все в сравнении же познается. Я думаю, что фигура Трампа нам интересна, помимо всего прочего. Еще, конечно, если мы будем просто сопоставим, а кто на другой стороне? На другой стороне Байден, ну, который является как раз и по возрасту как бы подходит. Но мы же видим, что это, ну, абсолютно два мира, два Шапира, что называется. Это люди приблизительно одного возраста, но абсолютно другая энергетика, разная. Очень хорошо, что вы обратили внимание на Венса. Я тоже с очень интересно очень смотрю за тем, что там происходит. Так вот, Айвенга написал: очень не нравится тенденция наших СМИ по акцентированию внимания на тех моментах политической жизни в США, которые можно представить как что-то глупое и смешное. Если бы американские власти были такими дураками, я, кстати, никогда не называл, так сказать, их дураками, какими их пытаются выставить наши СМИ, наверное, США не были на той позиции мировой политики, на которой они долгие годы остаются. Уважаемая Айвенга, мы действительно говорим о политическом истеблишменте, но мы не называем там, допустим, дураками, мы просто говорим о том, что это то, что они проводят, это является абсолютно неприемлемым и, конечно же, иногда просто дурацким, то, что они говорят. Но меня здесь другое заинтересовало. Вы говорите, что если бы, наверное, США не были на той позиции мировой политики, на которой они долгие годы остаются. Я не знаю, сколько вам лет, но я вот на протяжении последних 30 лет, могу вам сказать, даже 20 лет с конца, допустим, 90-х, начала 20-х, если вы считаете, что за это время позиция США в мировой политике не изменилась, я не знаю, тогда вы, наверное, на другой планете живете. Потому что не видеть того, что происходит сейчас в целом с Западом и с лидером так называемого мира, которая потеряла уже по паритету покупательной способности первенства в экономике, в военной сфере, в политической сфере, еле-еле сейчас за счет доллара контролирует финансы мировые и, конечно же, информационное пространство, то я, конечно, должен вам сказать, что мне кажется, что ваша оценка, ну, она, так сказать, очень и очень-очень необъективна. В этом вопросе, конечно же, изменилась позиция. И изменилась она именно потому, что мы, не то, что мы там акцентируем, а это потому, что они проводят как раз вот эту абсолютно глупую и смешную политику, о которой вы говорите. Это прямое следствие. И если вы посмотрите на цифры, то я думаю, вы тогда поймете, почему мы, как вы говорите, акцентируем внимание на тех моментах политической жизни в США. Да, во время передач вот подобных, как «Револьвер», и вот сейчас мы акцентируем на глупом и смешном положении, в котором оказались политические власти Соединенных Штатов. А завтра мы будем с вами говорить о талантливом, очень музыкальном народе Америки, который создает прекрасные образцы и литературы, и музыки, и живописи. Я надеюсь, вы являетесь нашим, так сказать, слушателем вот передачи «Америка Лайт», которую я веду. И мы это разграничиваем. Так что мне кажется, что вот то, что вы говорите, акцентируем, ну, извините меня за такое слово, я все-таки думаю, что мы говорим правду. Ну, если не согласны, опровергните. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый.
Вот такой вопрос. А как кандидаты оценивают и вообще что-нибудь говорят по поводу вот этой повальной наркотизации, которая в Америке происходит?
Спасибо, да. Вы знаете, очень, очень интересный вопрос, причем я немножко необычно на него даже отвечу. Трамп об этом, ну, на каждом абсолютно заседании говорит, кричит буквально насчет этого. Поток, значит, там действительно образовались поставки из Китая амфетамина через мексиканские картели. Это уже такой достаточно мощный ресурс, который идет, это поток, это очень высокоорганизованный. И вот что здесь очень важно, помимо всего прочего. Дело в том, что сейчас разыгрывается карта, я вам говорю, по поводу покушения на Дональда Трампа. Я думаю, что не за горами четвертая попытка. И в данный случай сейчас вот либеральные средства массовой информации, они начинают акцентировать внимание на то, что неожиданно вдруг Трамп и ведет непримиримую войну, Трамп готовится покончить с мексиканскими картелями, Трамп готов остановить этот поток и так далее. И, казалось бы, возникает такой вопрос: ну а что вы, ребята, так ратуете-то, топите за вашего оппонента? Это же ваш враг, вы же его никогда не привечали. И вот здесь я считаю, что мы подходим к одному очень важному моменту. Мне кажется, что попытка номер 4 по убийству и устранению Трампа будет произведена руками мексиканского картеля. И тогда вот это глубинное государство, которое все это сорганизует, как всегда, оно будет ни при чем. Все будут говорить, ахать и охать, что Дональд Трамп был очень хорошим президентом. Или там, не дай бог, там о покойных ни хорошо, ни плохо, да? Они это все свалят на мексиканские картели. Вот посмотрите, как неожиданно, с моей точки зрения, будет разыгрываться вот карта вот этих мексиканских наркокартелей. То есть Дональд Трамп встал на защиту. Да, он будет героем, но это будет уже мертвый герой. Это будет уже мертвый герой. То, что, собственно говоря, и надо всем тем, кто стоит за Байденом и за Харрисом. Так, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот меня зацепили ваши слова, еще сказанные в начале передачи, о том, что есть вероятность реально четвертого покушения на Трампа. Я правильно понял?
Да.
А вот мне кажется, тут какая-то странная ситуация. Ведь менять, допустим, демократов, а говорили, красиво указывали пальцем на них, Трампа на Венца, который заявил, что решение украинского вопроса в том, чтобы отдать России все, что ею завоевано в Украине, на более такого, такого крутого, что ли, республиканца, невыгодно демократам. Поэтому это выгодна такая позиция именно России. Чтобы отдать ей то, что завоевано. И вот поэтому, откуда они все тянутся к убийству Трампа, непонятно в таком случае. Тем более, Бенц, он же всегда националистом называют, то он просвещен, действительно, в науках политологии, там, юриспруденции, практику имеет. Поэтому это такое, я думаю, покруче, чем там, республиканец, если, допустим, вместо Трампа он встанет. А ситуация такая, это реально, вот когда выборы. Вот если Трампа, ну, допустим, сейчас убьет, вот кто будет тогда, за кого будут голосовать американцы?
Я понял, да, спасибо. Американцы будут голосовать, если, не дай бог, что-то произойдет до выборов, американцы тогда будут голосовать за Венца. Венц себя подберет в вице-президента, и он продолжит эту кампанию как продолжатель дела Трампа. У него будет достаточно сил в этой ситуации, я думаю, так сказать, продолжить это дело. Потому что, как я уже сказал, Венц это человек достаточно уже самостоятельный, по крайней мере, уже субъектен по сути своей. И, конечно же, сравнивать, допустим, его и претендента от либерала Вальса, но это даже и не приходится. Безусловно, он выглядит гораздо лучше. Но давайте мы здесь остановимся, потому что слишком много если. Давайте мы попробуем, так сказать, подождать, пока развитие событий. Может быть, обойдется все. Слушаю вас.
А, здравствуйте.
Да, здрасте.
Игорь, Москва. Скажите, да. А какая может быть расстановка сил в Конгрессе, Сенате и в судебной власти?
Отличный вопрос, спасибо. Да, спасибо. Мы за этими президентскими баталиями забыли, что будет переизбрание и Конгресса, и Сената. Дело в том, что республиканцы настроились абсолютно точно получить большинство в Сенате. В Конгрессе у нас есть, в Сенате, где рулит отъявленный глобалист Шумер, значит, республиканцы планируют получить два места. Дело в том, что сейчас подходит к концу сроки некоторых сенаторов, которые, будучи демократами, сейчас стали независимыми. То есть они в какой-то степени себя так, хотя бы в такой немножко, знаете, нейтральной форме, но они проявили определенное несогласие вот с этой глобалистской, левацкой повесткой нынешней демократической партии. Поэтому, если говорить конкретно, Конгресс сохраняется, судя по всему, удастся сохранить большинство республиканцам, и, скорее всего, будет, конечно же, вот реальная попытка, это будет захватить большинство, потому что там всего лишь в два места разница, будет попытка, вернее, фактически в одно получается, захватить первенство и в Сенате. Есть одно «но», о котором я хочу вам сказать. Дело в том, что если побеждает Трамп, а может быть даже здесь можно сказать, когда победит Трамп, американцы уже приучены к тому, что должен быть определенный баланс власти. И вот здесь вот, когда будет решаться этот вопрос, то в самый последний момент демократы могут начать активную кампанию и будут говорить приблизительно следующее. Посмотрите, у вас и президент республиканец, у вас и Конгресс республиканский, вы еще и Сенат хотите, чтобы был республиканским. При этом расслоении в обществе, конечно же, это может сыграть свою определенную роль для подогрева этого социального противостояния уже на улицах города. Поэтому здесь я не думаю, что вот эта победа большинства, это на руку республиканцам самим. Я думаю, что если они сейчас возьмут президентство, то через два года, когда будут еще одни перевыборы в Сенат и в Конгресс, они тогда уже будут по результатам президентства останется Трамп, они постараются вернуть себе большинство в обоих палатах. Но не сейчас. Хотя, как вы сами понимаете, здесь предсказывать достаточно сложно, как это будет выглядеть. Но, по крайней мере, вот есть реальные шансы получить и республиканский конгресс, и республиканский сенат, и республиканского президента. И получить, конечно же, абсолютно взрывоопасную горячую улицу, которая будет, безусловно, бурлить, не переставая после этого. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот 5 ноября республиканские губернаторы и мэры смогут проконтролировать голосование, подсчет голосов? И второе. Известно, что часть элиты Демпартии, например, там губернатор Калифорнии, готовы перетерпеть четырехлетку Трампа, а дальше самим, так сказать, участвовать в следующих выборах.
Я, спасибо, да. Я уже вам говорил о том, что губернатор ДеСантис Флориды, губернатор Техаса Эбботт, некоторые другие, кстати, с другого лагеря, это Гевин Ньюсом из Калифорнии, они предпринимают все усилия для того, чтобы контролировать этот процесс, исходя из тех реалий, исходя из того законодательства, которое существует в штате. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что, несмотря на то, что выборы президента – это, безусловно, общенациональное, федеральное мероприятие, но регулирование выборного процесса в каждом штате происходит совершенно по-другому. Абсолютно. В одном штате, допустим, во Флориде, вы можете отправить по почте сообщение, и ваше сообщение там за неделю, оно будет распаковано и будет принято сразу. В Пенсильвании, если вы отправили по почте, то они собирают всю почту, и они имеют право вскрывать только в день выборов. И таких ограничений много. В одном месте вы должны показывать удостоверение личности, в другом месте вы не должны показывать. В одном месте действует карточка иммигранта в качестве удостоверения личности. В Техасе это не действует, в Калифорнии это действует. В Нью-Йорке. Там такая разносортица у них в этом плане намечается, что, конечно же, будут чудеса абсолютно на каждом месте, в каждом штате. Это будет все по-своему делаться. Вопрос только стоит в том, кто стоит у руководства, какое... Мы с вами ведь не зря же Америку поделили на красные и синие штаты. Соответственно, в штатах, где либералы правят, будут править бал вот именно вот эти вот либералы, которые сделают все для того, чтобы в любой форме подтасовать эти выборы. Я не думаю, что республиканцы у нас будут здесь тоже такие белые и пушистые, но, по крайней мере, они сейчас у нас объект вот этих нападок. Я думаю, что они, ну, попытаются там, допустим, конечно, что-то предпринимать. По крайней мере, грязи будет очень много. Если я не раз неоднократно отмечал, что посмотрите, риторика. Посмотрите, какие эпитеты используют и та, и другая страна. Фашист, Гитлер, дурочка, там это. Я ведь, когда вот цитировал эти все вещи, я же, это же не я там обзываю кого-то. Это они обзывают друг друга, понимаете? Ну как? Ну, а он говорит, что она нестабильная ментально, она говорит, что, что он на Гитлера похож, Лиз Чейни уже обвиняет, говорит, что это тиран-деспот у нас Дональд Трамп, там, ну и так далее, и так далее. Сравнивают, значит, собрание в Мэдисон Сквер Гардене с тем фашистским ралли, которое было в 1939 году американских фашистов в том же Мэдисон Сквер Гардене. Поэтому здесь, понимаете, ну, не запачкаться здесь очень сложно. Поэтому, уважаемые радиослушатели, когда я и мои коллеги, мы говорим вам об этом, это не от того, что мы хотим приукрасить или, наоборот, допустим, сгустить, что называется, краски. Да там не нужно ничего, собственно говоря, знаете, сгущать. Там все это есть. Вот вся грязь, которую только можно себе представить, она там. Нападки на семью, нападки на, так сказать, на персонале, так сказать, там вытряхивание этого... Посмотрите, что с Трампом сделали. Ну, обыскивали, перетряхивали нижнее белье жены. Это президент Соединенных Штатов. Ну, немножечко, надо же там какую-то голову включать не кому-нибудь там, а не толпе обезумишь, а ФБРу, Министерству юстиции, прокуратуре. Посмотрите, что они творят. Посмотрите, как они дела стряпают против Трампа. Посмотрите, какие эпитеты используют на Fox News в отношении Камалы Харрис. Это просто вообще, так сказать, я даже... Там, я сейчас вам скажу, вы скажете, как говорится, что это retarded. Она, так сказать, просто, как говорится, ненормально и умственно отстала. Ее вот так называют, понимаете? Ну, уже я не говорю о ее прошлом, какая она, так сказать, там, извините, опять, не мои слова. Она была проститутка, которая жила там с женатым мужчиной, имеется в виду там бывший мэр, допустим, там, Сан-Франциско, кто, ну, да, кто, собственно говоря, и помог ей сделать карьеру. Ой, господи, приду домой, руки вымою. Да, слушаю вас.
Добрый вечер,
Рафаэль. Добрый вечер.
Имеет ли какое-то влияние на американских избирателей различные религиозные организации и проповедники? принято ли это вообще каким-то образом и прислушиваются ли американцы?
Я понял. Спасибо за вопрос. Не в такой степени, как это было раньше. Я был знаком с Пэтом Робинсоном. Это такой проповедник, политик, это гуру республиканской партии. Такой, знаете, крестный отец. Грэхэм Грэм был еще тоже. Сейчас это все ушло. Америка постепенно перестает быть христианской страной. Определенное влияние католической церкви на латиноамериканское население, в основном на латиносов, которые еще веруют, ходят в костелы и в церкви католические. Конечно же, мусульманская община очень сплоченно держится, и, конечно, слово имама, а и их, так сказать, руководитель, оно тоже имеет значение. Нация ислама, это негритянская мусульманская организация, слово Луиса Фарахана, его президента, оно тоже, конечно, играет свою роль. Но говорить в целом о каком-то влиянии, в частности, вот христианского, допустим, в этом вопросе, нет, не приходится. Я разговаривал с моими друзьями в церкви Святого Николая, где я был прихожанином, это православная церковь, они все сейчас шифруются, сидят тихо и боятся говорить, что это русская православная, но это автокефальная американская церковь. Так что нет, уже вот не в такой степени это все. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый день.
Да, добрый.
Мне кажется, что Трамп получил больше президентского времени у нас на СМИ, чем Владимир Путин в свое время.
Да ну перестаньте. Ну что, мы Владимира Владимировича забудем? Да никогда.
И в связи с этим, может быть, нам, учитывая нашу страстность, с которой мы следим за выборами в Америке, 5 ноября сделать выходным днем?
Ну, а мы-то что будем с вами праздновать-то? Я думаю, что нет. Но потом, знаете, вот хорошее сравнение. Но, вы знаете, в семье всегда вот более слабый больной ребеночек, он всегда как-то больше внимания давит. Ему и кусочек побольше надо положить, чтобы он у нас там не совсем не захерел. Ну, а крепенький мальчишка, который хулиганец, он и сам, как говорится, выживет. Так что, да нет, но мы своего президента не забудем. Ну, чего? Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете, я считаю, что последним президентом, лояльным к России, имперской России, это был Авраам Линкольн. Тогда Александр II ему помог победить конфедератов. И понимаете, в чем дело? Что последующие все президенты, они только ненавидели Россию, старались ее погубить. И как в последний момент свержения Николая II, когда Макс Варбург и Яков Шиф финансировали именно вот этот заговор, через японскую разведку Матадзиро Акаси. Наверное, помните такого деятеля?
Да.
Вот. И они свергли императора Николая II. И я считаю, что и сейчас идет такая же работа. И не допустят президента лояльного России.
Спасибо, да, спасибо. Единственное, что я, может быть, ну, а Франклин Рузвельт, человек, который, собственно говоря, и признал Советский Союз, и потом мы были союзниками. По поводу японской разведки в 16-м году, вы знаете, там было гораздо больше других разведок, которые приложили свою руку для свержения и убийства потом нашего императора Николая II, которые способствовали этому. Там уж и японцы, по-моему, там, ну, номер 16-й, точно. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Вы меня просто вот вытолкнули позвонить. Скажите, а как же она... Да вот с ее статусом, такой женщины антисоциальной. Скажите, а как же она дотопала до прокурора штата? Это просто вообще...
Хороший вопрос, да.
Да, пожалуйста.
Я частично вам ответил. Надо быть, так сказать, в поле зрения мэра Сан-Франциско. Очень влиятельного человека, который, собственно говоря, и вот, так сказать, помог ей, так мягко скажем, достичь всего того, чего она достигла. Уважаемые радиослушатели, вы здесь пишете, спасибо большое о том, что вы посетили мою страничку ВКонтакте, и, так сказать, Степан пишет, у вас интересные заметки ВКонтакте. Рафаэль Ардуханян, заходите, я действительно там публикую очень много материалов, которые не успеваю в эфире сказать. Заходите также на телеграм-канал, там я, у меня небольшой отчет о моей поездке в Минск, мои встречи там, участие в ток-шоу «Братьев-белорусов». Так что, если интересно, про Америку, конечно же, все про Америку. Так что заходите, смотрите. Там, ну, с моей точки зрения, будет достаточно полезная информация, и я искренне надеюсь, если вы потом поделитесь своими впечатлениями и мнением. Завтра в 14:00 жду вас на музыкальную передачу «Америка Лайт». Спасибо за звонки, всего доброго.